С Новым годом, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов.
И Антон Яндресяк.
По традиции, мы решили подвести IP-итоги 2022 года и подумать, чего нас там ждет в 2023 году. Скорее всего, ничего хорошего не было, ничего хорошего не будет.
Ты такой пессимистичный.
Но что? Вот смотри. NFT.
Да, давайте еще одни итоги года начнем с NFT. Ну да, это такой тренд 2022 опять. И я не понимаю, мне все еще непонятна идея, концепция этих ваших NFT. Я вообще дед и бубнить люблю. Ну, NFT, ну да, ну к концу года очень часто стали появляться новости про то, что, ой, там такая компания регистрирует товарные знаки. А, нет, какие NFT? Никому не нужны NFT. Metaverse.
Да, так в этом...
То же самое. Тоже как бы...
То же самое.
Компании регистрируют товарные знаки в метаверсе. Хо-хо-хо. Ой, там Мерседес подал знаки. Ой, там что-то. Ой, там кто-то судится, представляете?
Да, судится. И это ведь самый главный кейс, который обсуждают на этих ваших...
На этих ваших IP
На этих ваших англоязычных ресурсах, вот этих англосаксонских, там... Целый год обсуждается кейс Гермес против Ротшильда или Хермес против Ротшильда. Там
Эрме,
это...
а? По-моему.
Эрме?
Эрмес. Ну, это же французская.
А, ну...
Или Эрме. Ну, в общем, это в общем, вот это вот супер-лухари сумки.
Да, то есть дизайнерская компания, которая сделала какие-то сумки, у них есть определенный дизайн, они считают, что это произведение искусства, и в любом случае это что-то, что не должно копироваться. В реальном мире как минимум. А тут выясняется, что некоторый парень по фамилии Ротшильд, не тот Ротшильд, но, в общем, тоже некоторый...
А может быть?
Некоторый предприимчивый Ротшильд продал в некотором метаверсе некоторые NFT-токены в виде... в образе вот этой вот дизайнерской сумки. Получается, что стоит вопрос, есть ли нарушение товарного знака, который защищает сумки... Если мы продаем, если
не
мы используем
сумки.
Вот это же обозначение, которое идентично товарному знаку, тоже для сумки, но не настоящий, а виртуальный. И это вопрос. И на самом деле, я когда про это думаю, мне все время в голову приходит мысль, что когда действительно, например, в каких-то играх или типа того, в каких-то онлайн-развлечениях...
В метаверсе.
Ну, у нас в школе это называли MMORPG. Вот, когда ты в своем этом мета-ММО-РПГ покупаешь шмотки для своего персонажа, ты их ощущаешь как реальные шмотки. И, честно говоря, если бы я покупал условные кеды или кроссовки Nike для своего персонажа, платил за это реальные деньги, и я бы видел, что это какие-то виртуальные... Да, кроссовки виртуальные, но логотип на них из реального мира, вот этот логотип Nike, я был бы уверен, что это точно есть участие того самого бренда Nike, что есть какое-то сотрудничество между ними, и поэтому мне кажется, что если товарный знак Nike зарегистрирован для кроссовок, то он должен охраняться и для настоящих кроссовок, и для виртуальных, потому что для человека...
Ну, типа, это логично,
мы же покупаем что? Мы же покупаем эмоции.
Нет, это логично, конечно, это намного логичнее, чем вот этот вот с этим формализмом подходить, где тут очки, чтобы вот так вот их на себя надвинуть. Типа, ой, вообще-то мы продаем, знаете ли, не кроссовку, когда продаем что-то в виртуальном мире, а мы продаем кусок кода. Вот он, кусок кода, можете его посмотреть. Но это... Настолько никому не нужный формализм и настолько скучный подход вообще к восприятию вот этой всей проблематики, да, потому что никто не покупает кусок кода, потребитель не думает, что он покупает кусок кода, он думает, что он покупает кроссовки для персонажа.
Что превыше всего?
Потребитель.
Восприятие потребителя?
Вот именно. Ну и вообще у меня был комментарий тут один, на самом деле, это так весело, я помню, что когда вот в школе как раз мы играли во всякие там MMORPG и прочие компьютерные игры, когда
да
они...
Ты имеешь в виду Metaverse?
Да, ну, в общем, когда это было такое андерграундное развлечение, и компании крупные не считали его суперсерьезным, и в те времена, когда реклама на реальном футбольном поле была веселее, чем реклама в FIFA, а сейчас уже немножко все поменялось. Но, в общем, тогда еще никто бы и подумать не мог, что компания настоящая, реальный Nike, пришел к каким-нибудь разработчикам какой-нибудь игры и договорился с ними, чтобы те включили в игру реальный бренд Nike. Тогда бы все подумали, что это исключительно некая самовольная адаптация и самовольное заимствование. Ни у кого бы не возникло никакой прямой ассоциации, корреляции. Сейчас факт обязательно. Если у тебя есть Nike в какой-то крупнобюджетной игре или крупнобюджетном виртуальном мире, то, скорее всего, это коллаборация, как весело, что мир меняется и, да, на месте не стоит. К слову о том, что мир на месте не стоит, в 2023 году в очередной раз будет действовать, в смысле, вступит в силу новая редакция МКТУ. И что бы вы думали? Правильно, там появится NFT в официальной редакции.
Поясню для тех, кто не в курсе, на всякий случай, что МКТУ — это международная классификация товаров и услуг. Это простой, разбитый по классам список товаров и услуг, для которых товарные знаки регистрируются. Очень удобная система, чтобы регистрировать и защищать товарные знаки.
Ну да, это такая международный классификатор, условно, в котором есть...
Товаров и услуг.
Да, 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 он. В котором есть стандартные некие позиции. Некоторые национальные ведомства очень критически подходят к этим стандартным позициям и запрещают любые другие. Роспатент гораздо свободнее, например, в этом смысле, и можно от себя тебе написать любую, которой нет в официальном МКТУ. Поэтому на территории России, например, это не будет иметь особого решающего значения, что вот в МКТУ наконец-то появился товар NFT, и там он сформулирован как цифровой товар, что-то там помечаемый, невзаимозаменяемый токен. Да. Вот. Ну, а для кого-то это может иметь значение. Ожидаем, видимо, что в 2024 году, то бишь через год, в МКТУ добавят что-нибудь про метаверс. Вот так всегда юридическая действительность отстает от реальности на пару лет.
Впрочем, это нормально, потому что, кстати говоря, вот повод для автопа. Считается нормальным, что юридическая действительность отстает от реальности, потому что сначала у нас появляются реальные социальные отношения, и затем появляются нормы, которые собираются эти отношения регулировать. Я помню, когда я был студентом, у меня была такая довольно тоталитарная идея того, что право, в принципе, способно активно прогнозировать будущие социальные изменения, потому что все более-менее плюс-минус закономерно, за исключением каких-то так называемых черных лебедей, в принципе, все понятно, куда идет. Что у нас будет, какие технологии у нас будут через там, 2-3 года, 5-10 лет. Почему бы тогда юристам не делать какие-то готовые законы сразу? Социальная реальность еще не наступила, но мы знаем, что она наступит, сразу принимаем закон. Как только социальная реальность наступит, закон уже сразу сможет ее регулировать, и мы не будем долго тупить.
Тоталитарненько.
Ну, типа того, да, в этом есть некоторая попытка...
Ну, это как минимум плохо сочетается там с разными естественно-правовыми теориями права, мне кажется, потому что к тому моменту, когда появятся вот эти новые технологии, общество может измениться настолько, что оно уже по-другому будет хотеть, желать себя регулировать, поэтому вот эти старые законы, написанные, собственно, каким-то другим обществом, они могут не подходить, это немножко не соответствует. Ну, то есть это какой-то этатизм такой, да?
Ну да, да. Мы его не поддерживаем. Это история про английский и французский сад. Очень люблю эту аналогию. То есть когда у нас условный французский сад, это когда мы прокладываем дорожки и говорим людям, как по этим дорожкам и тропинкам ходить, и наказывать их за то, что они ходят по газонам. А английский сад — это когда мы запускаем людей на газон, смотрим, как они ходят и какие тропинки протаптывают, и там мы объявляем, а вот здесь будет тропинка, потому что люди там и так уже ходят. И, наверное, было бы странно регулировать отношения до того, как мы посмотрим, как люди стремятся саморегулировать их, что-то типа того.
Ну, наверное. Чего у нас еще случилось в этом году?
Денег мало. Очень
денег
мало дела.
Да, да, денег мало, финансовый кризис, экономический кризис, который, в принципе, становится все более глобальным. Нам кажется, что это будет иметь свои последствия в 2023 году, и мы увидим это, наверное, уже по 2022 году, что компании разные, и иностранные, и российские, любые, там, на разных рынках, будут стремиться снижать свою IP-активность, да, в том смысле, что сокращать расходы на маркетинг. Где низкие расходы на маркетинг, там мало всяких странных отъехавших товарных знаков. Типа никто не будет регистрировать там какую-нибудь 3D, NFT, тактильную колбасу.
Ну, наверное.
Потому что денег нет, а если деньги есть, то почему бы нет? Вот, соответственно, наверное, будут снижаться расходы, и из-за этого, наверное, будет такой некоторый спад в развитии новых видов товарных знаков, развитии практики по товарным знакам и так далее. Вот когда восстановится экономика, наверное, снова вернется все на круги своя. При этом, мне кажется, что этот экономический кризис не повлияет на другую сторону интеллектуального права, в частности, на какие-нибудь условные патенты. Потому что это более критично, да, для крупных компаний владеть каким-то патентом, чем владеть какой-нибудь тактильной колбасой, да, товарным знаком.
Ну, а вот в товарные знаки все, что с нами сейчас происходит, активно врывается. Например, приходится сталкиваться с тем, что, например, ты подаешь, ну, особенно для России, когда ты подаешь заявку на товарный знак, тебе предварительно отказывают, потому что говорят, что вот есть некоторый конкурент, который использует похожее обозначение, и потребитель может запутаться. А там в споре с Роспатентом выясняется, что вот этот конкурент, который типа использует похожее обозначение, он активно бежит с российского рынка. И я задумался, как должен себя вести Роспатент себя на самом деле в такой ситуации. Он должен быть оптимистичным в том плане, что это временное явление, и конкуренты вернутся на рынок, и поэтому нам не надо создавать лишний раз повод для того, чтобы потребитель запутался. Или нам надо смотреть как-то более сурово, и если кто-то бежит с российского рынка, то не притеснять других правообладателей потенциальных, и не мешать им охранять собственные бренды, чтобы как-то держать нагретым место для того участника рынка, который решил уйти с российского рынка.
Ну, мне кажется, Роспатенту надо здесь просто быть объективным, как бы это очевидно не звучало.
Как бы это оптимистично не звучало.
Да, то есть, ну, если, например, да, по результатам какого-то разбирательства, и пусть это эксперт у себя там посмотрел по материалам, доступным в интернете, например, или уже на стадии какого-нибудь возражения, где такой квази-состязательный процесс, необходимо выяснять, есть ли эта ассоциация, то есть сохранилась она до сих пор или нет, учитывая, что времени на самом деле все равно прошло еще немного, и средний потребитель, очевидно, там, даже на примере той же самой IKEA, например, да, он же помнит, что это такое. Очевидно, что в таких условиях передавать кому-то возможность легального использования такого обозначения, она скорее неправомерна, несмотря ни на что, да, не потому что там IKEA ушла или не ушла, не потому что Яндекс.Маркет продает товары от IKEA или не продает товары от IKEA, а потому что у потребителя есть стойкая связь между обозначением IKEA и сине-желтым магазином в Химках. И вот это вот от этого, мне кажется, надо исходить. Ну а дальше уже там, по прошествии времени смотреть, когда эта ассоциация начнет ослабевать и насколько она уже, в принципе, способна уйти. Мне кажется, что в этом смысле крупные иностранные бренды, крупные международные бренды, скажем так, они, у них очень сильная подушка безопасности, очень долгая, потому что, ну, мне очень слабо представляется, что потребитель, выросший в стране, где условно открыт и действует Макдональдс, вообще, в принципе, может когда-то об этом забыть. Соответственно, подушка безопасности у крупных брендов, типа IKEA и Макдональдс, я не говорю про какие-то более мелкие, да, вот крупные прям гегемоны, у них, мне кажется, подушка безопасности примерно поколение, как минимум, есть на то, чтобы сохранить в себе вот эту ассоциацию между обозначением и собой или своим магазином, своим товаром.
Ну да, опять же, есть разница, когда мы говорим о тождественных обозначениях, то есть Макдональдс и Макдональдс. Другое дело, когда Макдональдс уходит, появляется через пару лет, довольно приличный срок, появляется контора Макдак. Макдак.
Или...
Причем с изображением какой-нибудь утки. Ну то есть...
Ну да, шотландская утка такая.
То есть case to case, это все понятно. Вот по поводу того, что денег становится мало. Мне кажется, теоретически, может это повлиять на историю с товарными знаками таким образом. Когда мы пытаемся определить, есть ли сходство до степени смешения, есть ли риск того, что потребитель перепутает, у нас есть такой критерий, как степень внимательности потребителя, который зависит от того, насколько дорого товары стоят. То есть если мы обсуждаем вероятность нарушения товарного знака и степени смешения, риска смешения, например, для мерседесов, то мы исходим из того, что потребитель будет очень внимателен, и там какое-то использование, там какая-то разница в обозначениях, она будет влиять на его восприятие, он, наверное, не перепутает. А если, ну, например, если мерседесы, там,
Ну, молоко какое-нибудь
условно. Не, если бы, например, товарный знак Mercedes и товарный знак там Mebendos. Mebendos, наверное, ты не подумаешь, что это... Что это...
Ты откуда это придумал?
Я придумываю, что это.
Я думал, ты как бы одну букву изменишь, там две хотя бы.
Вот, а если, например, был бы там стиральный порошок Mercedes и стиральный порошок Mebendos, то потребитель уже может перепутать, потому что дешевые товары, он раз-раз что увидел на полке, то и взял.
Ну да, здесь если
подстраиваться. А когда денег становится мало, стиральный порошок становится таким дорогим, что для кого-то это прям Mercedes практически.
Ты очень оптимистично настроен, я смотрю.
Так а что эти порошки, блин? Раньше нормально в речку ходили, всей семьей полоскали.
Рубрика «Субботние пастерушки» с Виктором Горским Мочалом. Ну да, если нормально подходить объективно, опять же, к оценке риска смешения, то это тоже необходимо учитывать. Еще один тренд, который мы нашли, как нам кажется, что вот в 2022 году многие куда-то уезжали, да, там Яндекс разделил компании, он, соответственно, был не один, там, какие-нибудь иностранные бизнесы уходят из России, какие-то приходят. В общем, происходит какое-то великое переселение бизнесов, и на первом этапе, конечно же, все вывозили, ну, там, работников, сотрудников, средства производства, это во мне сейчас Маркс заговорил, и, соответственно, еще кого-нибудь. Но в 2023-м, скорее всего, все начнут вывозить IP-шку, потому что про нее обычно забывают. Ну, либо вообще... Либо, в принципе, забывают, что это надо сделать, либо до нее доходят руки с опозданием.
Ну, понятно. Пока не до этого, когда надо спасать свой персонал.
Завод.
Да, там всякие интеллектуальные права – это не самое важное, но когда основное будет сделано, мне кажется, многие освоятся, будет, ну, начнется и уже потихоньку начинается. А вот это направление связано с тем, что надо вытаскивать из-за рубежа, в смысле за рубеж, товарные знаки, авторские права. Патенты,
ну,
или
из-за рубежа,
дизайны,
там, смотря что мы делаем.
Опять же, да, смотря что мы делаем.
Потому там, что если, как... например, негативно относиться к тренду, то есть мы не видим этого тренда пока по тем же самым кейсам свинки Пеппы, но кто знает, что будет дальше. То есть если бы мы сразу, например, увидели, что иностранным правообладателям отказывают, хотя суд по интеллектуальным правам говорит, что нет, так делать нельзя, и он в этом прав с точки зрения права, что на основе национальности бизнеса нельзя отказывать ему просто по умолчанию в защите его прав. Но вполне возможно, что опять же какие-то там, исходя из какого-то менеджмента рисков обычных, та же самая компания UK Entertainment Limited, она откроет какую-нибудь ООшку в России и передаст ей исключительные лицензии в отношении России, чтобы убрать вот этот риск невозможности защиты своего права или осложненности защиты своего права, потому что ты иностранная компания. Вообще, на самом деле, я вот сейчас задумался, почему все так сразу не делают, потому что судиться с иностранной компанией долго. Это там вот эти все уведомления, консульство.
Да, да, это правда.
Непонятно.
Я на всякий случай хотелось бы напомнить, что свинка Пеппа стала, хорошо это или плохо, одним из самых обсуждаемых IP-кейсов в России в 2022 году, потому что это была история про то, что правообладатель из Великобритании оказался поражен в своих интеллектуальных правах, потому что суд решил, что раз он из Великобритании, то его права не надо защищать, ведь был бы он из России или из Сирии, это другое дело. Вот, к счастью, это дело... На апелляции было развернуто, правообладатель из Великобритании больше не поражен в своих правах, и вроде бы мы все еще защищаем интеллектуальные права иностранцев в России, что вроде как положительный тренд.
Ну и главный итог 2022 года, мы не могли о нем не сказать. Самое вообще худшее, что могло произойти, нас покинул кожаный аромат.
Да.
Это провал. Для тех, кто, я не помню, писали мы или не писали, в общем, в России действовал товарный знак, единственный запаховый товарный знак кожаного аромата для, напомни мне, для чего это там?
Я не помню.
В общем, для какого-то не связанного с кожей товара.
Кажется, это парфюмерия, прям парфюмерия, я не уверен.
Ну, в общем, был такой товарный знак кожаный аромат, его зарегистрировали в 2012 году, или в 2002-м, короче, сколько-то циклов назад, и его не продлили.
Да, при этом среди юристов была некоторая кулуарная дискуссия, действительно ли этот товарный знак охраняет аромат, поскольку в реестре этот товарный знак выглядит как, вот есть некоторые изображения, там какой-то черный прямоугольник, на нем написано кожаный аромат.
Там даже не прямоугольник, а вот эта вот фигурка вот эта в форме такого напоминающего человечка, которая обычно, ну, короче, которая означает, что это натуральная кожа. Обычно вот всегда вот эта вот странная фигурка. Да, там был он так нарисован, было подписано кожаный аромат, и в описании было что-то написано про кожаный аромат. То есть насколько это на самом деле охраняло запах, мы не знаем.
Да, и... да, да, при этом нет ни одного кейса, где бы мы реально узнали, можно ли защитить с помощью этого товарного знака прям какой-то аромат для соответствующих товаров и услуг.
Но мы верим.
Или это просто изобразительный, комбинированный, точнее, товарный знак, который охраняет какое-то изображение и слово «кожный аромат», но не сам по себе кожный аромат.
В общем, мы верили.
И он так и не выстрелил.
Но он так и не выстрелил.
И, в принципе, в России больше запаховых, ароматических товарных знаков вроде бы и нету. Все.
Ну, прошла мы не видели эпоха. Раньше, да. Но я думаю, что, может быть, это станет трендом 2023 года. А, ведь так, на... Так мы только если выяснили, как король что... умер, да здравствует король.
Ну, мы только что выяснили, что вряд ли кто-то будет тратить деньги на упоротые товарные знаки, потому что не до этого. Я желаю, чтобы в следующем 2023 году, исходя из того, что ресурсы становятся ограниченными, а люди, может быть, ну, в частности, IP-юристы, маркетологи, бизнес, который связан с интеллектуальной собственностью, сосредоточился на самом важном, чтобы было меньше чепухи всякой в интеллектуальной собственности. Уж если мы регистрируем товарные знаки, то, например, только для тех товаров и услуг, для которых мы хотим его охранять.
Ты все еще такой оптимистичный.
Да, я надеюсь, что патентные тролли обеднеют, у них не будет деньги, и они умрут от голода. И те, кто будет регистрировать товарные знаки, будут делать это из крайней нужды, а значит, не будут делать это просто так, и все будет у всех хорошо.
А я вот как раз, несмотря на то, что я в черном, а Виктор в белом, я, пожалуй, наоборот, займу отличную, позитивную, скажем так, сторону. Мне кажется, что да, нам всем нужно пожелать в новом году побольше странных, непонятных, ароматических, вкусоароматических и прочих товарных знаков, и, в общем, побольше всем нам тактильной колбасы, потому что без этого очень скучно будет жить.
Какой тактильной колбасы?
Ну, товарный знак такой, тактильная колбаса. Форма у нее определенная. В общем, да. Всех поздравляем с наступающим.
Подписывайтесь на телеграм-канал Games of Brands, на YouTube-канал Claims и на подкаст Копикаст на всех платформах. На Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Simplecast, Яндекс.Музыка, Spotify, что угодно, что вам нравится.
Читайте нас и слушайте нас в следующем году. И всем пока!
Всем пока!